Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19:06 в студии «Говорит Москва». По-прежнему я вас приветствую, Екатерина Собчик. Напоминаю, что мы с вами можем общаться по прямому телефону 495-7373-94-8 и смс 925-888-894-8, телеграм «Говорит МСК Бот». Пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. А разговор для начала я так негатив. Как всегда, нападам, вы знаете, как я люблю ворчать и возмущаться. Да, вот эта история, конечно, совершенно какая-то мелкая, мерзкая и противная. Значит, город Дзержинск, зам председателя гордумы и еще какой-то там чиновник, и еще какая-то у него была должность, Игорь Крашанинников, который устроил совершенно безобразную перепалку с женщиной, причем, да, в результате какого-то мелкого ДТП, шел на нее с лопатой, которую достал из багажника, орал, визжал, только что не дрался. Все это было записано. Могу сказать, что женщина тоже, так сказать, не блистала, тоже была не слишком хороша, то есть там, что называется, оба были хороши. Но то, что очередной раз представитель власти вот так вот проявил себя, никого уже не удивляет совершенно. И приятно даже то, что он все-таки за это поплатился, его уволили. Он депутатом остался там чего-то, наверное, вот этой гордумы, но его сняли с должности председателя, зампредседателя, там еще какой-то должности его лишили. В общем, считается, что зло наказано. Но вы понимаете, вот как бы чем для меня эта ситуация примечательна? То есть, с одной стороны, да, лишнее подтверждение того, какие у нас чиновники, какие у нас слуги народа. Мы все про это знаем, и это уже такой трюизм, о котором говорить не хочется. Мы в этом году очень много натыкались на самые разные виды хамства, и мы на это уже смотрим с таким веселым изумлением, а нет такого: «А, боже мой, как это такое возможно?» Возможно, все понятно. Но, вы понимаете, это лишнее подтверждение того, что происходит, как ни странно, сейчас на наших дорогах. Вы знаете, вот это просто поразительно, это совершенно ужасно. То есть вот у меня такое чувство, что когда человек садится за руль и выезжает на наши дороги, в него селяется демон. Все становятся какими-то безумно злобными, безумно мстительными. Вокруг, значит, едут сплошные козлы. Всех козлы и овцы. Если женщина, то она должна быть обязательно овцой. Если мужчина, он должен быть обязательно козлом. Надо обязательно друг друга наказывать. Надо подрезать. Надо намеренно там обрызгивать. И в общем, делать кучу каких-то ненужных телодвижений. Причем, вот вы знаете, у меня такое подозрение, что это, в общем, ну, какая-то характерная наша национальная черта поведения на городе, на дорогах, особенно в городах, особенно в мегаполисах, хотя на трассе тоже мы с этим сталкиваемся, безусловно. Ведь, понимаете, я не помню, чтобы это было системой в каких-то там, скажем, европейских развитых странах. У меня, например, была ситуация, это было, правда, очень давно, и она была одна, и, возможно, это не какое-то общее правило, но, тем не менее, была такая ситуация. Я в Испании, в Италии брала на прокат машину, и там было довольно большое путешествие. Мы объехали там 20 с лишним городов. Естественно, вот между городами вот эта вот трасса идет. Ну, я же плохо знаю страну, я не могла не сориентироваться в карте. В общем, в какой-то момент я, что называется, растопырилась на дороге. То есть мне надо было там куда-то свернуть, а я не свернула. В общем, я действительно какую-то лажу допустила. По-моему, я подрезала другую машину, а скорость-то на этом участке дороги была очень высокая. И я, знаете, так вот, притормозила, потому что мне надо было изменить резко траекторию движения. В общем, я какую-то глупость совершила. Я так уши прижала, думаю, и я смотрю, притормаживает этот мужик, которого я это самое подрезала и чуть ли не сдает назад. Думаю, ой, сейчас, наверное, он возьмет монтировку и совершенно справедливо раскурочит мне машину, взятую на прокат. Потому что я понимала, что я виновата. Что вы думаете? Он притормозил, высунулся из окна, помахал мне рукой и сказал: «Сеньора». Типа, ну что ж ты такая? Это было доброжелательно, с юмором сказано. И мне кажется, что все-таки система не является такой вот злокачественной, да, системой взаимоотношений на дорогах. Если там, например, брать какие-то темпераментные страны, там я знаю, что безобразно возят машину арабы. Я когда-то там в детстве жила в Багдаде, и там не дорога, а просто ад. Там все бибикают, все едут то, куда хочет, на светофоры мало кто обращает внимание, но там нету вот этой озлобленности. Они, да, они там орут друг на друга, когда они друг другу мешают. Ну, проорал что-то и проехал мимо. Такое, знаете, темпераментное общение. А у нас же это просто какая-то ненависть, вот взаимная ненависть, которая пугает и удручает. Я на самом деле вот когда еду на машине, и я понимаю, что где-то я там замешкалась, где-то я что-то... Ну, я бываю иногда бестолковая, ну, извините, уже такие, видимо, естественные изменения происходят. Могу быть недостаточно расторопной. Я каждый раз внутренне сжимаюсь, и я жду, что сейчас какая-нибудь гадость будет. Что... Ну, я же вам рассказывала, года два назад мне же какой-то мститель народный снес зеркало за то, что ему показалось, что я недостаточно расторопно ему уступила дорогу. Он нарочно грузовиком своим снес мне зеркало с правой стороны, естественно. Так что я такая уже ученая. Я каждый раз пугаюсь и боюсь каких-то таких вот мстительных наказаний, причем обидно. Ну, думаю, ну что же ты, мужик, в самом расцвете сил, да, как Карлсон, такой весь большой, такой весь вот дальнобойщик какой-нибудь. И чего ж ты бодаешься-то с теткой, вроде меня, которая там в своих очочках едет со скоростью беременной черепахи? Как это можно? Как это можно так себя вести, поражает? И вот когда я думала и размышляла, а почему вообще это происходит? Ну, вот вы знаете, я единственное нашла объяснение. Это просто плохие дорожные условия, вот плохие дороги. Дороги, которые вызывают лишнее, достаточно, ну, какое-то неосознаваемое иногда, и тем не менее напряжение. Потому что у нас дороги, ну, во-первых, дырявые, да, все время можно куда-то колесом запрыгнуть. Во-вторых, у нас же грязь. Все время летит с дороги грязь. Редкие бывают дни, когда дорога сухая. Это либо должен быть очень сильный мороз, либо там еще что-нибудь такое, лето должно быть, да, разгар лета. А так с дороги летит грязь. Плохая видимость. И вот этот дискомфорт, который ты испытываешь, я особенно сейчас это чувствую, потому что по молодости ты на эти вещи как бы не обращаешь внимания, и тебе кажется, что это, ну, вообще как бы мимо тебя идет. А на самом деле это, наверное, как-то капает на мозги подспудно. А вот сейчас, когда я стала и более осторожная, и, ну, мне действительно труднее водить машину стало, то вот это все меня просто вводит в отчаяние, когда вот эта вот слизь с дороги летит тебе в стекло, и все время работают дворники. Или там, не дай бог, ледяной дождь, и дворники замерзают у тебя на окне, и обдув не успевает все это оттаять. И вот, ой, извините, на мой взгляд, вот этот дискомфорт дорожный, да, он создает почву для психологической напряженности и легко вспыхивающей агрессии. Денис говорит, это не национальная сущность, это просто чувство безнаказанности. Это все чувствуют, что, ну, он же далеко от меня, а я еще и в железной машине, и меня не достанут. Поэтому в этом есть ненависть. И он же говорит, могу подтвердить, живу в Германии, а это Дмитриус говорит, живу в Германии, на дороге все культурно, люди помогают, пропускают, даже если не их очередь или если даже ты не прав. Вот 587-й говорит, в Лондоне давно это было, заглох в туннеле в начале Пикадилли, в час пик. Ни одного гудка, ни одного крика или свиста. Но ведь, вы понимаете, действительно это так. Но ведь что он, по своей доброй воле, что ли, растопырился в этом туннеле? Или можно подумать, кто-то специально, злонамеренно, таких людей ведь немного, создают какие-то затруднения на дороге. Это несчастные люди, у которых либо закипела машина, там какие-то машины еще до сих пор кипят, где-то что-то, какая-то поломка случилась. Ну, на них же, вот человек едет, даже если он едет один в машине, он же сыпет проклятиями. Вот опять, вот водить не можешь, не умеешь, не садись. Место, вот ни малейшего сочувствия. Вот вы знаете, вот это близко сидящая агрессия, она очень пугает и она очень огорчает. Мне стыдно за нас, что мы такие. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Сейчас, секундочку.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела вам напомнить такое произведение литературы классической уже. Джером Клапка Джером, «Трое в лодке,
конечно,
мечтая собаки».
Так, да, да.
Вы помните, он там говорил о нежных женщинах, о английских леди, которые превращаются в монстров, когда ведут яхту, что он никогда не слышал столько брани, и всякая из них знает отборное ругательство не хуже любого.
Честно говоря, не помню этого эпизода, нет. Вот про сыр помню, а про яхты не помню.
Ну так вот он говорил, ну то есть он в те еще времена классически описал влияние человека на скорость, даже на нежного, даже на английскую леди. То есть как бы в принципе нахождение в машине – это стресс, а в Москве, где движение очень плотное, потому что говорить про Берлин, мне кажется, не совсем корректно, потому что там намного меньше машин.
И вы знаете, я бы не сказала. Да. Я бы не сказала,
ну,
сейчас.
По плотности населения, то есть там около 5 миллионов, да, на территории.
Ну, так
как
и площадь самого Берлина такая же, если иметь вот тут. Нет, в этом смысле, там, ну что вы.
И я видела в Берлине несколько серьезных драчек на дороге. Например, не пропустил водитель вот в Шарлоттенбурге, видел, не пропустил велосипедиста, и они прям сцепились и. Не знаю, не понимаю, что они друг другу говорили, и раз не понимаю, значит, скорее всего, какие-нибудь непечатные были выражения.
Да, поняла, спасибо. Ну, видите ли, в чем дело? Нет, всякое бывает, безусловно, всякое бывает, и дорожные драки – это такая, в общем, ну, повод для того, чтобы это все в Ютьюбе выкладывалось и прочее. Но мне кажется, нету такой систематичности. У нас вот эта очень близко лежащая агрессия в любой момент прорывается. Но вот Денис опять говорит, просто слишком плотное движение, было бы свободно, было бы легче. Это неправда. Вот когда я еду по Ленинградке сюда, чтобы прийти к вам на эфир, и, соответственно, потом уезжаю назад к себе в деревню, я каждый раз еду против потока. Я в пятницу еду в Москву, а в воскресенье еду в деревню. И я еду по относительно благоприятной дороге. Там только в Химках приходится потоптаться. Ну, Химки — это вечная, да, головная боль. Дальше совершенно спокойная трасса. И я иногда вижу, как кто-то начинает бодаться, как кто-то пытается кому-то там сигналить. Да, господи, не далее, как вчера. Еду я, вот опять же, тихо, мирно, да, со скоростью беременной черепахи по нескоростной полосе. То есть еду в правом ряду. За мной вдруг нарисовался какой-то грузовичище, какая-то фура, почти вплотную. Начинает мне мигать, а потом дудеть. Я думаю, ты чё мне дудишь-то? Перейди в скоростной ряд. Я не обязана в нескоростном ряду прибавлять скорость, если мне это некомфортно. Я не могу создавать аварийную ситуацию. Ну вот что это такое? Ну вот как-то так, понимаете? Так, в понедельник... Так, Андрей непонятно с кем разговаривает. Пишет Сергею, видимо, Доренко. У меня голос так похож на Доренко. Дмитриус говорит, конечно, в Германии на дороге бывает все, но за годы жизни здесь эти конфликты могу пересчитать на пальцах одной руки. Ну, вот я про то и говорю. Я про то и говорю. Ой, нет, простите, ребята, это я как настоящая женщина путала правое и левое. Мне говорят, что правый ряд самый скоростной. Ну, конечно, нет, я еду... Нет, подождите. Слушайте, вы не сбивайте меня с толку. Нет, все правильно. Я еду в правом ряду, а левый ряд считается скоростной для обгона. Не сбивайте меня, а то у меня, видите, сразу комплексы мои женские вылезают. Я действительно право-слева всегда путаю. Пожалуйста, ваш звонок, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, здравствуйте.
Екатерина, добрый вечер, добрый. Деревенский парень.
Да, слушаю вас.
Екатерина, вы классно. Вот сейчас вот особенно про Дудела сказала, это супер просто.
Не, ну слушайте, обидно, а потом мне же очень страшно становится. Я начинаю попу поджимать. Мне кажется, что меня там сейчас стукнет.
Обидно, понимаешь? Да, как в том одном фильме.
Обидно, понимаешь, да, да. Очень обидно и очень страшно.
Екатерин, смотрите, вот у меня стаж больше там 30 лет, да, водительский?
Обижаете маленьких на дороге?
Никогда не обижаю. Смотрите, вот расскажу сейчас один случай из моей жизни. То есть это народ наш, добрый народ, показывает всю сущность. Где показать? Дома жена не даст показать, на работе начальник не даст показать. Ну и так по кругу. Екатерина, у меня была машина хорошая в свое время.
Большая?
Ну, хороший, да, был хороший джип. Что я делаю? Я его продаю. Я начал строить дом. Мне как раз хватило вот машины моей, которую я продал, на фундамент. Я просчитал и купил себе обычный «Жигуленок». Пятерочку. То есть до этого у меня были хорошие-хорошие машины. И что вы думаете, Екатерина? Я когда на этой пятерке выехал...
Вас не стали обижать, да?
Меня не стали обижать. На меня так все смотрят. Блин, мужик, ты на чем? Кто там сидит?
На каком ведре ты ездишь, да?
Да, да, да. Я про себя думаю. Я же не буду писать на заднем стекле, да?
Строю дом,
строю
дом. Я строю
дом.
Да.
Екатерин, и знаете, я как что потом сделал, чтобы от меня отстали? Ну, тоже так же подрезали туда-сюда. Стаж огромный, повесил сзади чайник,
понятно.
Внимание, отстали просто все напрочь.
Все, решили, что там какая-то бабушка едет.
Да, едет дед, скажет, да ну его, давайте его лучше. Вот вообще, отрезало. Ребята, давайте уважать друг друга на дороге.
Спасибо вам большое.
Попадется вам вот такая Екатерина, да, добрая девушка?
Да,
ну ладно, ну пусть едет. Вы?
Да, спасибо большое за поддержку, спасибо. Причем, вы знаете, вот я, кстати говоря, тоже на собственной шкуре смогла увидеть вот эту дискриминацию по качеству машин. По размеру машины, потому что у меня были разные машины, как вы понимаете, в жизни. И начинала я когда-то с восьмерки, там, девятки, да, потом какой-нибудь там небольшой у меня был этот самый Volkswagen. Вот. И вот пока я была маленькая, меня все норовили обидеть. Вот как бы презрительно относились к тому, что вот да, едет какая-то там, ну, я тогда была не тетка, а скорее девчонка, но вот девчонка едет на ведре, поэтому ее можно как-то обидно обогнать, обдать, значит, вот водой из лужи. Вот, ну, потому что, ну, кто ты такая, я тебя не уважаю. Я помню, как изменилось отношение, когда там я села, например, на Toyota RAV4, настоящий джип, да, ну, то есть это не какой-то гигантский мужской джип, понимаете ли, да, и это не Хаммер, но в любом случае это уже такая вполне себе серьезная машина, и там тот же Chevrolet Captiva тоже, знаете, так уважительно относились, особенно когда еще там относительно далеко или большая скорость, и не видно, что там сидит все-таки тетя Мотя за рулем, то вот типа, ну, нормально, мужик нормальный едет, там, респект и уважуха тебе. Так что вот это тоже, на мой взгляд, признак отсутствия культуры, потому что на самом деле в больших городах Европы вообще все ездят на малолитражках, просто потому что их легче припарковать, просто потому что большой машине там делать нечего. У меня-то вот эти гигантские машины ровно потому, что мне в деревню ехать. И мне еще там по деревне надо проехать. Мне нужен внедорожник. Если бы я была в городе, я бы какой-нибудь себе мини купила и ездила бы в соседнюю булочную на этом мини. Так значит, меня надо презирать. Вот как-то это не умно, скажем так. Вот это не умно. Да, Герман говорит, дискриминация по качеству машин – это социальный дарвинизм. И вот Дэ меня поправляет, фура не имеет права идти в скоростном ряду. Идти не имеет, обогнать имеет. Он для того и существует, этот ряд, что по нему можно обгонять таких овец, как я. Потому что я мало того, что вообще не очень хорошо сейчас, так сказать, переношу большую скорость, так еще между прочим, на всем следовании моего пути стоят ловушки. Практически вот на этом расстоянии от Москвы до, там фактически, поворота на Конаково, есть только два очень маленьких участка дороги, где официально можно ехать до 90 километров. Больше 90 вообще нельзя. А так везде 70. И вот эти ловушки, которые стоят в самых неожиданных местах, поэтому я думаю, ну, мне надо платить эти штрафы. Я лучше буду ехать вот как положено, по правилам. Так они мне бибикают из-за того, что я еду по правилам. Черт побери. Так, да-да-да, посмотрите, Анна говорит, фильм с Анной Маньяни «Три женщины, третью часть». Хорошо, посмотрю. Нет, это все-таки не дороги, говорит Альбина. Сейчас на пеших дорогах и в метро полно стало людей, которые ведут себя, как будто они едут в танке. В смысле, готовые раздавить всех вокруг себя, что ли? Не очень, я понимаю. Нет, ну видите ли, в чем дело? А я вам могу сказать, что пешеходы могут быть тоже злые, как собаки, по той же самой причине. Мы же ходим по щиколотку в жиже снеговой. У нас же снег далеко не везде и всегда чистят, только в каких-то особых местах. Либо очень скользко, либо очень грязно, темно, в морду летит снег. У нас для пешеходов тоже плохие дорожные условия, поэтому все мы под влиянием, как это, помните, был в свое время анекдот, еще в советские времена, мало того, что у нас социализм, так еще и климат резко континентальный. Так вот, понимаете, у нас климат резко континентальный, плюс еще плохо работают эти службы ЖКХ. Да, пожалуйста, как вас зовут? Последний звоночек принимаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина.
Добрый.
Давайте начнем с того, что первое, сверху начнем с этого депутата. У нас нет сената, есть сенаторы. Правильно?
Ну?
Как они себя называют?
У вас полторы минуты.
Далее, успею. У нас и нет губернии, есть губернаторы.
Да.
У нас нет хаопов по названию, но реально они есть. У нас есть бояре и опричники, есть жандармы. Так вот, именно рассвоение общества, если вы вспомните классику литературы, как едет боярин и обгоняет, еще и плеткой.
Плеткой, конечно, если подвернешься, вот, да, конечно.
Вот мы холопы, они бояре. Следующее, вы вспоминаете дороги, вы глубоко ошибаетесь. Если бы вы начинали не с восьмерки, а начали с москвича, жигулей, или запорожца, то тогда знали бы, так как я езжу с 70-го года где-то примерно, что раньше взаимопомощь на тех дорогах, они были еще хуже, чем сегодня, была, и культура вождения была прекраснейшая. Люди друг другу помогали. Так что уж это совсем не туда, куда вы говорите.
А дороги... это разные вещи, да. Я вас услышала, да, спасибо большое. Вы понимаете, в чем дело? Вот это удивительная вещь, которая каким-то образом уживается вот в душах наших людей, что когда ты относительно благополучно едешь, то на тебя готовы все плевать и готовы тебя оббибикать и там все что угодно. Но когда ты стоишь на дороге, то люди друг другу действительно помогают. И вот эта взаимовыручка, она сохраняется. И я сама и рассказывала вам, как я бывала благодарна, когда какие-то ребята прям по-настоящему меня выручали, можно сказать, спасали на дорогах. Одно другое не исключают, это разные вещи. Но вот это вот хамство на дороге, оно, к сожалению, присутствует. Ладно, давайте мы послушаем интересные новости, а потом поговорим о чем-нибудь другом.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19, ну почти 36 уже минут в студии, говорит Москва. Продолжаем разговор. Ну вот по предыдущей теме Герман замечательно высказался. В этой мысли есть определенная глубина, мне нравится это. Взаимопомощь на дороге здесь носит языческо-ритуальный характер, а агрессия это стайный инстинкт догрызть подранка. Ну, агрессия, она вообще как бы такая вся от спинного мозга идет, да, вся такая инстинктивная, вся такая из подсознания. А, да, желание быть благородным, это правда. Так, ну, хорошо, теперь давайте... Вот тема, с одной стороны, оптимистичная, и я не буду ругаться, а буду, наоборот, говорить «ура, ура, ура». С другой стороны, конечно, она грустная. Госдума приняла, наконец, закон, в третьем чтении, типа, уже приняла окончательно, о паллиативной помощи. И это действительно «ура, ура». И удивительно, что его так долго не было, потому что это то, что необходимо иметь, ну, в каждом цивилизованном обществе, на мой взгляд, потому что, да, вот известна эта формулировка, что когда нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь. И можно облегчить страдания безнадежно больным людям. И вот сейчас, значит, вроде будет обезболивание вплоть до наркотиков любых, которые помогают и снимают болевой синдром, и оказание психологической помощи. И ведь действительно, вы понимаете, для больных людей, которые уже находятся вот по пути в вечность, и нет у них практически шанса вернуться, у них же совершенно специфическое, невероятно тяжелое психологическое состояние. По-разному люди реагируют. Кто-то впадает в отчаяние, кто-то впадает в ступор, кто-то пытается лихорадочно, что называется, доживать, если есть силы, если человек еще не прикован к постели, потому что, когда речь идет о паллиативной помощи, люди, как правило, уже не в состоянии себя обслуживать, не в состоянии решать какие-то проблемы и какие-то задачи. Но чем наполнен в этот момент, вот на этом этапе заканчивающейся жизни человек? Он наполнен страхом. Страхом перед неизвестностью, страхом перед болью, которая там может быть периодической или невероятными страданиями, если эта боль носит хронический характер. Чувство безнадежности, чувство зависимости, чувство униженности, фрустрация, связанная с тем, что все, твой образ жизни полетел в тартарары. Ты больше не живешь своей жизнью. Той, которую ты привык, которую ты любил, вот она типа закончилась, а теперь такая вот убогая, ужасное существование. И вот я помню, мы с вами когда-то обсуждали такое понятие, как качество доживания, да? Качество доживания или там, если угодно, условия умирания. Звучит это все ужасно, но это то, на что надо обращать обязательно внимание. Это то, что в значительной степени может облегчить страдания человека. Страдания человека связаны с тем, что ну, как минимум, там, я не знаю, у него чистое белье, ему дают ту еду, которая ему нравится, ну, там, насколько это позволяет, там, его диета, например. Его окружают, возможно, симпатичные вещи, что-то красивое. Возможно, если он склонен к этому, он может пользоваться гаджетом. Если нет, то хорошо, там, пожилой человек, пусть смотрит видеофильмы какие-нибудь, доставить ему дискеты в телевизор, чтобы он мог это смотреть. То есть, зная человека, можно сделать очень много каких-то мелких и, казалось бы, незначительных вещей, которые для него могут быть важны. И, по крайней мере, отсутствие этих вещей не будет усугублять страдания человека. То есть, ведь я еще раз повторяю вот это слово, для многих непонятная фрустрация, да, когда ты не можешь получить того, что тебе нужно, когда ты не можешь получить то, в чем у тебя есть потребность. То есть вот эта фрустрированная потребность, а не можешь ты получить просто потому, что тебе этого не дают, а сам ты себе этого обеспечить не можешь. И вот это очень важный момент, на который надо обращать внимание, и слава богу, что есть этот закон теперь у нас, потому что, может быть, что-то изменится. Я понимаю, что для реализации этого закона нужно еще очень много. Для того, чтобы он заработал, нужно, наверное, создавать определенную систему, нужно создавать определенные какие-то структуры, но, по крайней мере, это сдвинется с места. И вот я считаю, что это просто вот абсолютная радость и абсолютное счастье. В таком странном, да, контексте звучит слово «счастье», которое надо... ну, как поддерживать в себе, что ли, да? Вот, слава богу, что это принято. Я вам могу просто привести примеры собственного печального опыта. У меня 2 года назад умер очень близкий мне человек. Вот умирал он примерно год от онкологии такой какой-то чудовищной формы. Они сначала побарахтались здесь, они, значит, первую операцию провели здесь, в России, потом посмотрели. Не могу сказать, что какие-то чудовищные условия, я была у него в больнице, но и сказать, что вот соблюдение какой-то зоны комфорта там было. Просто палата, в которой там жена может находиться и могут приходить гости. Но этого недостаточно. Но вот его жена, она как раз сделала все, чтобы на фоне тех ограничений, которые невозможно обойти и, что называется, объехать ни с какой стороны, все-таки можно было вот эти ограничения преодолеть. И в итоге они, естественно, уехали за границу, и заканчивалось все это уже в Хельсинки. И когда было понятно, что никакого там облегчения и исхода не будет, и все будет становиться только хуже, они решили, что называется, доживать там. Они там остались. И, собственно говоря, вот в каких условиях все это происходило? Они жили в съемных апартаментах, то есть даже не в больнице. И из больницы к нему, там, не помню, сколько раз в день, приходил медперсонал, которые делали все, что необходимо. Там обезболивали, обеспечивали, видимо, какую-то гигиену, делали все, чтобы этот мужчина, относительно молодой, красивый, мог сохранить достоинство, вот мужское человеческое достоинство, находясь в таком плачевном состоянии. У него были всевозможные гаджеты. Он все время сидел в каких-то, как их называют, вот этих вот чатах, да? Не в каких-то, каких попало, нет. Они организовали чат под названием «Семья». Семья там достаточно большая. Там и дети, и бывшие его жены, и нынешние его жены. И все между собой дружны. И вот они все в этот момент с ним бесконечно общались. Они ему посылали какие-то наблюдения. Они ему отправляли всевозможные фотографии. Ну, что называется, они его развлекали и отвлекали. Жена при нем сидела просто постоянно, неотлучно. Она в этот момент там прекратила работать и заботилась о том, чтобы у него была вкусненькая еда. И, в общем, приезжали его навещать родственники. И вот что называется, уж если надо умирать, то вот так вот это очень хороший вариант. Что называется, в тепле, в холле, в любви, во внимании, в поддержке, в медицинской поддержке. И вот то, что сейчас говорят вот по поводу этого закона, там имеется в виду психологическая помощь. Но я вам хочу сказать, что в значительной степени, конечно, основная нагрузка должна падать на родственников в оказании психологической помощи. Ровно они знают, чем и как можно помочь. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Это все хорошо. Вот я немножко прослушал про этих ваших знакомых. Они откуда деньги-то взяли? То есть это же тоже требует все.
Да, и в этом смысле им тоже повезло, потому что у них есть и были родственники, которые это все смогли оплатить. Так нет, вы поймите, вас как зовут? Алло. А, вы просто задали вопрос и ушли. Ну вот отвечаю вам на ваш вопрос. Вы понимаете, в чем дело? Ведь я же говорю, что вот они обошлись таким способом, потому что ровно у нас нету вот этой паллиативной помощи. У нас нету вот этой системы вот такого поддерживания, ну, в каком-то смысле выхаживания или, скажем так, обихаживания вот таких тяжелых больных. То есть мы знаем там про какие-то хосписы, которые, видимо, не имеют массового характера в нашей стране, во-первых. Во-вторых, там тоже, насколько я понимаю, все не бесплатно. Да, в данном случае были оплачены деньги, и деньги довольно большие, и, естественно, там в евро или... Ой, простите, в каких-то там долларах. Да, и в этом смысле тоже повезло, что его брат с женой смогли ему все это оплатить. Ну, а как по-другому? Ну, вы понимаете, можно было бы не поехать в Хельсинки, если бы можно было поехать в какой-то подмосковный санаторий вот такого типа и такой направленности. Мне кажется, вот как-то так. Денис говорит... Я бы так хотел умирать, но только в наше время умирать придется в метро именно в тот момент, когда на тебя никто не обратит внимания. Да ну ладно вам, ну что вы. Давайте мы все-таки, я понимаю, что трудно быть оптимистичным, говоря на такие темы, и все-таки давайте мы пожелаем друг другу хорошей, легкой, быстрой смерти не в метро, а в кругу близких, на чистой постели, под хорошую музыку. После того, как поел чего-нибудь вкусненького. Ой, господи, что я говорю? Да, слушаю вас, да, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
А вот только что я с вами разговаривал. Ну, я понял, вы мне объяснили, да. Ну, на самом деле, у нас сейчас же есть, по крайней мере, в Подмосковье есть какие-то пансионаты. Есть, ну, где действительно там можно за деньги, скорее всего, меньше, чем за рубежом. Вот,
безусловно, да.
Да, это раз. Во-вторых, во-вторых, вот когда, ну, человек в такой ситуации оказывается, то, ну, может быть, даже не в пансионате лучше, а дома. У нас есть там разные, я сейчас не буду рекламу давать,
да, но
мы
да.
как бы пользуемся вот одним агентством, там ходят сиделки, ну, они с таким полумедицинским образованием, в общем, вот. То есть это все может. То есть если как бы есть денежки, то, причем небольшие, у нас это вроде бы тоже можно.
Ну, видите ли, в чем дело? Видимо, не просто так принят этот закон. И мне кажется, что самое главное, вот как бы основное жало этого закона, это в том, что допускается обезболивание с использованием наркотических средств, то есть это становится более
вот
доступным.
Вот это важно, это очень важно.
И это, видимо, самое важное в этом законе.
И я с этим согласен, что это надо, потому что помните, был случай, как там боевой генерал, там уже ему невозможно было терпеть, там, значит, это... Потому что, ну, вспомните.
Да, и никому не докажешь, тебе дают кучу справок. А вспомните, опять же, была история несколько лет назад с врачом где-то в провинции, такая хорошая, пожилая, добрая тетенька, которая взяла на себя ответственность, выписав вот какой-то такой стрёмный препарат онкологическому больному, и ее там пытались засудить со страшной нечеловеческой силой.
Ну да, ну это вообще очень, это отдельная тема для разговора, вот все-таки это эвтаназия, не эвтаназия, ну действительно облегчить, вот это здорово, что... Там, конечно, будет много очень моментов, что связанных, ну, с контролем там всей этой...
Это все понятно, что все это
конечно,
будет...
будет целая,
да, это будет
целая индустрия,
трудно,
я думаю,
да,
будет.
Да,
это... И хищение этого всего, ну, в общем, ну, там как-то, наверное, создадут, ну, как бы, какой-то закон еще, какие-то поправки, может быть. Вот, то есть у нас с этим, ну, может быть, как со временем модернизируется дело. Но это очень здорово, что вот можно вот эти вещества такие применять, облегчающие
да,
жизнь.
Да, 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 поняла вас, спасибо большое. То есть в этом дело. Ведь, понимаете, когда написан какой-то закон, это все-таки шаг вперед. Это все-таки шаг вперед, и надежда, по крайней мере, можно, опираясь на этот закон, чего-то требовать, можно пытаться чего-то добиваться. Это дает надежду. Отсутствие такого закона надежды вообще не давало. Да, я вас слушаю, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Анна, здравствуйте.
Закон-то он хороший, конечно, ничего и говорить. Вопрос в том, как его будет выполнять.
Это огромный вопрос, и это вызывает да. очень большие сомнения, потому что испоганить, как известно, можно все что угодно.
У нас же, вы знаете, суровость законов.
Да, не обязательностью.
У нас с собакам черт из два добьешься, чтобы сделали обезболивающее или анестезии при каких-то операциях. Вспомните, сколько было случаев судили ветеринары.
Да, ну мы вот ровно об этом только что и говорили, да.
Другое дело, что если человек получает пенсию, ну возьмите вы его в этот хоспис, допустим, или в какой-то интернат. Пусть эта пенсия идет в оплату ухода за ним. Но так, чтобы это был надлежащий уход. Конечно, если есть родственники, они помогут. А если ситуация, когда нет родственников? Ну, всякое же бывает.
Всякое бывает. Ну, Анна, все равно, ну, приняли, слава богу, ведь правда?
Нет, ну, приняли-то, слава богу, но я... Знаете, я вообще не люблю эту думу вот этого созыва.
А кто
вот
же
не
ее
люблю?
Любит? А кто же ее любит-то, господи?
Не всех, но в массе ее я ее не люблю. Mm. Я бы ее давно бы распустила, к чертовой матери, вообще бы ее не сделала.
Ну?
Нет, нет, там есть хорошие депутаты, ничего не могу сказать. Абсолютно адекватные люди, которые помогают.
Анна, ну вас же предлагали в президенты выбрать.
А у меня не пройду возрастной.
С вашим государственным умом.
Я возрастной ценз не пройду.
Да понимаю, я понимаю.
А потом на фига мне этот хомут.
Да, все поняла.
Так что вот, если он будет работать, дай бог. Ну, будут какие-то общественные организации,
мере,
которые будут помогать,
вот,
дай бог.
Лучше пусть этот закон будет, чем его не будет. Вот,
вы знаете, я вот, например, по-другому мыслю. Лучше пусть не будет закона, но будет реальная помощь. А вот есть он закон, вот ты вот знаешь,
это
будет.
Нереально. Да, я поняла вашу мысль, да, спасибо, Анна. Вы понимаете, в чем дело? Я еще раз повторяю, что поскольку главным, ну, как бы жалом, да, основным жалом этого закона, видимо, является отношение к наркотическим веществам, это вещи, которые без закона работать не могут. Просто не могут. Поэтому лучше пусть уже будет. Ну вот Денис напоминает, что сиделки бывают недобросовестными. Ребят, ну абсолютно все бывают недобросовестными. Абсолютно в любой сфере деятельности бывают сволочи. Сволочи бывают врачи, сиделки, учителя, водители такси, ведущие радиостанции и масса еще других людей, да? Вот, да, и даже одна женщина-стоматолог, да? А нет, зубной техник, да, у Остапа Бендера, да? Вот, так что всякие бывают. Мы должны говорить о том, что должно быть сделано максимально для того, чтобы создавались условия, для того, чтобы эти штуки работали, чтобы они запускались, чтобы можно было на что-то опереться, продвигая это, потому что все равно есть волонтеры. А теперь еще будут профессиональные люди, которые готовы жертвовать свою жизнь, свое время на то, чтобы помогать этим несчастным людям. Многое зависит от нас и от каждого из нас. Это тоже никто не отменял. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Екатерина, да, я, конечно, ну, приветствую все это. Но вы знаете, все-таки акцент должен человек на профилактике. Вот взять вот провинцию, допустим, вот нет специалистов, да, за 200 километров едет рожать, там, с инсультом, когда там час, так сказать, золотой, если в течение часа не поможет, так сказать, все. То есть 2 часа езды добираться надо.
Да, простите, а как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир. Ну, смотрите, вы вообще сейчас уклоняетесь просто в сторону. Вы абсолютно правы. Но это просто предмет другого разговора. Это предмет организации нашей медицины.
Ну, я понимаю. Ну, вы знаете, с одной стороны, делайте возможно, чтобы человек стал больным. То есть ГМО, лекарства, вот, которые не помогают, прививки, от которых там умирают, так сказать, и прочее. То есть стресс и прочее. А с другой стороны, видите, так сказать, как-то преференции, чтобы человек, так сказать, вот ритуальным агентством, там, налоги с них не берут, и чтобы человек умел. То есть надо, чтобы человек жил, как говорится, счастлив был. Надо как-то...
Все поняла, Владимир. Вы правы, ну просто как бы одно другому не мешает. И профилактика должна быть, и медицина должна быть хорошая, и в том числе паллиативная медицина тоже должна быть. Вот и все. Да, следующий звонок, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина, Марина Николаевна.
Да, слушаю.
Угу. Вы знаете, вот я хочу поделиться своим жизненным опытом.
Пожалуйста.
По работе пришлось побывать в одном из лучших хосписов московских. И руководительница этого хосписа просто провела мне по палатам показать, насколько хорошо содержатся, значит, больные. Угу. Вы знаете, на что я обратила внимание? Я прошла, ну, через практически весь хоспис я прошла. Разные, значит, разные формы онкополин. Ну, понятно, это уже последняя стадия хосписа, тоже досматривают больных. Вы знаете, мне обратило внимание, что при появлении, значит, посторонних людей в палате практически никакой реакции не было со стороны больных. Они как-то все смотрели в себя внутрь. Вот я даже высказала это мнение. Вы знаете, по-моему, они уже даже не реагируют на наше появление. На что руководительница сказала: вы знаете что, а вы поставьте, попытайтесь себя на их место.
Не
они
дай
сейчас
бог.
Уже практически не смотрят наружу, они смотрят в себя.
Угу.
В связи с этим у меня вопрос, почему я на это все вам говорю. Что может сделать психолог в этой ситуации? Вот как вы полагаете, у вас большой психологический опыт, психиатрическая работа и так далее. Вот что может сделать психолог в паллиативной медицине? Ну, например, в хосписе. Какая у нее должна быть установка внутренняя, профессиональная, чтобы он мог помочь этим людям? Они уже смотрят в себя. Они уже наружу не смотрят.
Ну, так понимаете, в чем дело? Я сейчас, конечно, буду фантазировать, потому что я сама
не
сталкивалась
да.
с этим. Я думаю, что психолог как раз может вместе с этим человеком попробовать заглянуть в него и найти какие-то либо точки опоры, либо точки утешения. Ведь всегда же можно... Ведь человек глядит в себя, и мы не знаем, что он там видит. Может быть, он вспоминает что-то. Так если, может быть, он будет вспоминать это вместе с кем-нибудь, у него и какое-то просветление будет. Да, вот бывают же светлые воспоминания. Вот как
вот
было
так,
прекрасно тогда-то.
Я поняла.
Да,
немножко окрасить в более радостное...
Немножко окрасить, да, вот это смотрение внутрь себя. Хотя, наверное, еще что-то можно. Но мне кажется, вот это самое главное.
Да, по-моему, это просто чудовищная работа. Вот
чудовищная работа.
Это очень тяжело.
Я думаю, что...
для психолога, который будет вот штатным единицей какая-то, да, будет наверняка в этих хосписах, это, конечно, нужно быть особенно подготовленным, во-первых, а во-вторых, психологически устойчивым.
И более того, вот тут я даже не соглашусь в смысле устойчивости, потому что психологическая устойчивость, она очень часто коррелирует, ну, с какой-то, может быть, такой жесткостью, равнодушием, а это невозможно. Там как раз надо работать с собой, там надо выворачиваться наизнанку, но там должна быть обязательная ротация. Нельзя долго там находиться в этом состоянии.
Конечно.
Да. И обязательная реабилитация.
Психолога, это очень сложно. Я говорю, у меня посещение этого хосписа оставило такое впечатление тяжелое, что я, по-моему, неделю от всего отходила, и мои коллеги спрашивают: ты что такая? Я говорю: вы знаете, ребят, вот я побывала, мне кажется, вот я в аду побывала.
Очень хорошо вас понимаю, да. То есть там, безусловно, идет колоссальное выгорание, поэтому нельзя, чтобы... Ну, вот те, кто готов этим заниматься, работали там постоянно. Я уж не знаю, какие там будут временные ограничения, это только опыт покажет. Но вот пока хватает, да, времени и огня, да, как говорила Куджава, пока есть хоть какие-то силы, вот ты будешь отдавать и брать на себя весь этот чудовищный поток отрицательных переживаний, в какой-то момент стоп, на реабилитацию, я не знаю, в отпуск, еще что-нибудь, и сам должен получать психологическую помощь. И вы же понимаете, что это все надо предусмотреть, и это все надо организовать, и это должна быть очень гибкая система, поскольку она относительно новая, эта система должна быть готова к очень быстрому изменению, к очень быстрой коррекции. Когда вот придумали, что вот должно быть так, потом поняли, что это плохо работает или неэффективно, или там вот тем же самым психологам наносит вред, значит, это надо мгновенно откорректировать. Это не может быть вот такая тугоподвижная, тупая система, как обычно вот существует наша бюрократия. И вот это вот очень важно. Денис спрашивает, а у онкологов есть образование психологов? Да нет, конечно. Нет, конечно, нет. И даже не всегда они знают о деонтологии. А деонтология – это, да, как бы наука о том, как доктор должен обращаться с детьми. Ладно, дорогие мои, вот начали за здравие, кончили за упокой, но я не могла не сказать того, что я сказала. Я пойду подумаю, о чем поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.